Привет! Вы смотрите YouTube-канал Insider Live. Это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова. И, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке и пытаемся разобраться в том, что здесь происходит, вместе с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет!
Привет, Ксения. Привет всем, кто нас смотрит.
Но сегодня у нас на самом деле тяжелая тема, и я бы сказала, не совсем обычная и привычная для нашей программы, потому что все-таки мы чаще всего говорим об американской политике. Но это история, мимо которой невозможно пройти. Мы будем говорить о процессе над американкой Линдси Клэнси, которую обвиняют в убийстве троих детей. И к этому процессу он идет сейчас, каждый день проходит заседание. К этому процессу приковано огромное внимание, тысячи людей за ним следят, обсуждают. И почему такое внимание к нему приковано? Потому что эта история, этот кейс многослойный. Вот помните, как молодой человек Луиджи Манджони застрелил главу медицинской страховой компании? Тоже была такая громкая история. Вот, кстати, совсем недавно он признался окончательно в том, что действительно он это сделал. Это тоже была история не просто об убийстве. Она тоже была многослойной, потому что она вскрыла наболевшие проблемы в страховой медицине в Америке, о которых не говорит только ленивый. И вот этот кейс Линдси Клэнси, он тоже вскрывает проблемы самого разного толка. Поэтому мы попробуем во всем этом разобраться. Я напомню, что защита Линдси Клэнси признает, что она убила троих детей, но утверждает, что в момент убийства она была невменяема вследствие послеродового психоза и, возможно, биполярного расстройства. Обвинение настаивает на том, что действия были сознательными. Одна любопытная цифра. В США перинатальные психические расстройства затрагивают одну из пяти женщин. Это примерно 800 тысяч человек ежегодно. Но при этом почти 75% из них остаются без лечения. Одна из пяти и 75% без лечения. Вот об этом мы тоже будем сегодня говорить. Расскажем обо всем, что, собственно, известно вот об этом деле. И поговорим со специалистами, которые помогут нам разобраться, помогут нам лучше понять некоторые важные аспекты этой истории, в частности, как устройство психологической и психиатрической помощи в США. Ну, давай начнем с того, что напомним, кто, собственно, такая Линдси Клэнси, расскажем и в чем конкретно ее обвиняют.
Да, Линдси Клэнси, ей 35 лет, она бывшая медсестра-акушер, которая работала в госпитале в Массачусетсе, и сейчас ее обвиняют в убийстве ее трех детей, все они были малолетними, 5 лет, 3 года и, по-моему, 8 месяцев было
Да.
самому последнему ребенку. Дело было в 2023 году, она задушила своих троих детей, после этого она порезала себя, вскрыла вены и выпрыгнула со второго этажа из окна, и сейчас она, собственно, практически полностью парализована вот ниже шеи. И сейчас
Да,
судебный
она
про...
прикована к коляске, по сути.
Да, и сейчас идет судебный процесс, уже третья неделя идет, выступали и сторона защиты, и сторона обвинения. И вот ее как раз, да, туда привозили на инвалидном кресле, рядом с ней медсестры. На ее стороне выступают, собственно, ее родственники, ее родители, ее муж, уже бывший. Они, да, настаивают на том, что она любящая мать, что она никогда не совершила бы подобного, находясь в вменяемом состоянии. И все дело как раз в том самом послеродовом психозе. И также они настаивают на том, что она очень много обращалась к различным специалистам, и психологам, и психиатрам, и нигде она не могла получить какой-то адекватной помощи. Плюс ей прописывали очень много различных препаратов. По-моему, в какой-то момент она 13 различных препаратов применяла, в том числе таких достаточно сильнодействующих. И вот сторона защиты и родственники Клэнси считают, что вот этот вот коктейль, по сути, из различных препаратов, собственно, и помутнил ее рассудок в итоге, что привело к убийству. Но сама Клэнси говорит о том, что она слышала какие-то голоса, которые, собственно, говорили убить детей и убить себя. Но это была такая, да, прогрессирующая история. То есть все началось с того, что у нее начались проблемы со сном, утомляемость. И вот по мере того, как она обращалась к различным специалистам, начинала курсы приема различных препаратов, ее состояние только ухудшалось. И вот закончилось, собственно, по сути, таким состоянием острого бреда, в котором она убила своих детей.
Я хочу подчеркнуть, что в нашем выпуске не мы, разумеется, не наши гости, не будем никаких, естественно, ставить диагнозов, делать выводов. Наша задача рассказать вам о деталях самого процесса, что заявляет защита, что заявляет обвинение, и вывести это на какую-то более общую программу, потому что, точнее, вывести это на какую-то более общую проблему, потому что это действительно ситуация, которая лишний раз говорит о том, что возможно в том, как людям здесь в Америке оказывают психологическую, психиатрическую помощь, ну, есть, так мягко скажем, недостатки. И вот в чем заключаются эти недостатки, мы об этом сегодня и поговорим. Я хочу добавить, что если Линдси Клэнси признают виновной в убийстве, ей грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Если решат, что на момент действий она не может нести уголовную ответственность по причине психического расстройства, последствием будет принудительное помещение в государственное психиатрическое учреждение, а не обычное тюремное наказание. Ну и вот теперь несколько слов о том, что конкретно говорит защита. Мы уже об этом чуть-чуть сказали, что говорит обвинение. Адвокат Клэнси Кевин Реддингтон заявил присяжным, она любила этих детей до самого момента их смерти. Вот буквально такая цитата прозвучала, то есть защита доказывает именно психическое состояние матери, которое, по их мнению, не должно вести к уголовной ответственности. В суде зачитывали записи Клэнси об истощении, о чувстве вины, о том, как постепенно ухудшалось ее состояние. Очень много можно найти цитаты. Вот мы об этом более подробно сегодня поговорим с нашими гостями. В частности, писала: «Я настолько отчаянно нуждаюсь в передышке от заботы обо всех, что мой разум словно пытается заставить мое тело заболеть. Я хочу помощи, я хочу быть здоровой». То есть был, очевидно, такой крик о помощи, крик о помощи. В свою очередь, прокурор Шеннон Бекингем сформулировала обвинительную теорию предельно жестко. Она сказала, что это не была женщина во власти психоза.
Да, и в Массачусетсе, где ее как раз сейчас судят, там, да, в случае признания виновной ее могут поместить под принудительное лечение, но интересный факт вот тоже последних лет, что постепенно штаты начинают отказываться от такой альтернативы. В 2020 году Верховный суд рассмотрел дело, в котором постановил, что Конституция США, она не обязывает штаты предоставлять вот такую альтернативу, что если человек психически болен и недееспособен, то власти не обязаны помещать его под принудительное лечение, они могут его отправлять в тюрьму, и вот за последние годы сразу 4 штата, Монтана, Юта, Канзас и Айдахо, они, собственно, отменили вот такую альтернативу с принудительным лечением, и сейчас в этих 4 штатах людей, даже если они действительно психически больны и недееспособны, их все равно отправляют в тюрьму. Но большинство штатов все равно пока предоставляют такую альтернативу. Там даже такая особая категория есть виновен, но психически болен, и тогда, да, помещают уже принудительное лечение.
Ну вот ты уже упомянул Массачусетс, и об этом важно сказать, потому что дело-то все происходит не в какой-то медицинской пустыне, так скажем, а в штате Массачусетс, одном из самых обеспеченных медицинскими ресурсами штатов, рядом с Бостоном. И более того, в Массачусетсе уже более 10 лет работает такая программа специальная для матерей, которая дает акушерам, предоставляет обучение, психиатрические консультации, помощь с направлениями для пациенток с перинатальными психическими расстройствами. И, собственно, это делает историю еще важнее. Если у пациентки в регионе с академическими больницами, с развитой инфраструктурой все равно может не возникнуть какая-то слаженная система наблюдения, то что происходит в районах, где всего этого нет? В штатах и в районах, где нет ни перинатального психиатра, ни качественной телемедицины, недоступной кризисной помощи и так далее.
Ну да, если сравнивать с другими штатами, взять, например, рейтинг, который составляли Mental Health of America, такой рейтинг штатов по доступности психиатрической помощи и психологической помощи тоже, то там, да, Массачусетс, он стабильно где-то в первой десятке находится. Поэтому, да, скорее это говорит о том, что проблема все-таки здесь не только в обеспеченности какими-то ресурсами, хотя, как мы будем говорить дальше, это тоже на самом деле большая проблема. Просто сам доступ к психологической, психиатрической помощи как таковой. Но здесь именно проявляются какие-то уже даже системные проблемы, потому что, опять же, вот как в ходе судебных заседаний было показано, Квенси, она обращалась к многочисленным специалистам вот за несколько месяцев перед убийством в различные организации и в просто те, которые занимаются просто неотложной помощью медицинской, ну, то есть, грубо говоря, то, что в России травмпунктом, да, называются, или там экстренное приемное отделение, и специализированные учреждения, ее помещали даже в психиатрическую больницу на короткое время, но вот мы видим, что, несмотря на это, все равно какие-то проблемы именно системного характера здесь присутствуют.
Психиатр Дженнифер Тафтс лечила Клэнси по видеосвязи примерно с сентября 2022 года и вплоть до дня, который предшествовал убийству. Она сообщила, что пациентка жаловалась на тревогу, на бессонницу, депрессию, подавленность, навязчивые мысли, но при этом она не сообщала о слуховых галлюцинациях, вот которые ты уже упоминал, о каких-то маниакальных эпизодах, о намерении убить себя или кого-то еще. Дженнифер Тафтс сказала об их последствиях. Последней встрече она сказала, что в целом справляется, просто тревожится немного сильнее. И заявила, что психиатр заявила, что не видела признаков психоза ни на одной из консультаций. И обвинению, собственно, это дает мощный аргумент. Ближайший лечащий психиатр, который видел Клэнси за день до трагедии, не счел ее опасной для себя и для других. Но в то же время защита говорит о том, что это ставит вопрос о качестве помощи. Короткие встречи, телемедицинские консультации по 25 минут, электронные шаблоны документации, многочисленные изменения схемы препаратов. И также говорили о том, что она жаловалась на то, что после определенных препаратов было ухудшение. Это означает, что, наверное, они ей не подходили. При этом она продолжала их принимать, эту схему не поменяли. И вот что тут еще интересно, это поднимает проблему такого, знаете, лоскутного лечения в Америке, потому что у нее были у Линдси Клэнси и психиатр, и терапевт обращение в неотложную помощь, у нее была краткая госпитализация, назначение смена препаратов, телефонные дистанционные консультации и так далее. Но при этом все это были разные специалисты, разные учреждения, разные фрагменты документации, то есть отсутствие такого единой какой-то истории наблюдения. И врачи, которые по отдельности ее консультировали, они не видели общей динамики. На это очень многие указывают.
Ну да, опять же, вот эта версия с тем, что у нее просто были проблемы там со сном, проблемы с тревогой, они не очень объясняют то, насколько обширный список препаратов был, которые ей в итоге назначили, и которые она принимала, и по сути она переходила с более легких по эффекту препаратов на более тяжелые. То есть к концу она уже принимала там и нейролептики, и различные другие препараты, которые, ну, могут очень сильно влиять на психическое состояние человека. То есть здесь все-таки проблема действительно того, что и разные специалисты, к которым она обращалась, не знали о истории ее болезни как таковой. Потому что просто ей советовали обратиться в неотложную помощь, допустим, если у нее есть суицидальные мысли, она обращалась, ей там говорили, что мы вас не можем принять, потому что, ну, у вас, да, есть суицидальные мысли, но у вас как-то нет какого-то оформленного плана самоубийства, а вот в такой бюрократической системе здравоохранения это, видимо, какой-то очень важный параметр для госпитализации человека, и на основе этого отказывали. То есть действительно очень много проблем, просто такой несогласованности, и в итоге вроде как есть обилие специалистов, но адекватную помощь она все равно в итоге получить не смогла.
Очень важная сравнительная тема. В ряде стран, прежде всего в Великобритании, Австралии, некоторых европейских системах, есть специализированные психиатрические отделения матери и ребенка. Женщину с тяжелым перинатальным психическим расстройством можно госпитализировать вместе с младенцем при интенсивном психиатрическом наблюдении и поддержке ухода за ребенком. А в США такие варианты встречаются редко. Географически они часто недоступны для большинства семей, и это создает такой жестокий выбор оставаться дома, где пациентка может не справиться и где риск растет, или пытаться что-то сделать, но это будет, скорее всего, недоступно. Лечь в обычное психиатрическое отделение, разлучившись с младенцем и другими детьми, или пытаться удерживать ситуацию как-то амбулаторно, даже когда она, возможно, требует более высокого уровня помощи. Я сейчас вижу очень много сочувствия на самом деле к Линдси Клэнси, несмотря на то, что это огромная трагедия, погибли дети, это просто чудовищная история. Тем не менее, вот то, что я вижу там в соцсетях, что пишут люди, как они это обсуждают, кстати, в эмигрантских пабликах эта история, она очень большой отклик вызывает, и большинство людей обсуждает это именно с сочувствием к ней, говоря о том, что скорее всего, вот не было должной помощи ей оказано. Говорят о том, что это вскрывает проблему американской медицины, американской помощи психиатрической, психологической. То есть в обществе есть высокий уровень сочувствия к этой женщине. Мы поговорили о некоторых аспектах этого дела с членом Американской психологической ассоциации, специалисткой с профессиональным психологическим образованием Еленой Перепелицыной. Елена, скажите, вот насколько эта история вообще уникальна для Америки? Понятно, что это сама по себе страшная, трагическая, из ряда вон абсолютно выходящая история, но, к сожалению, в мире такое случалось. А что насчет именно США?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно история не уникальна, и мне кажется, тут еще можно углубиться в такой культурологический слой, который показывает, что в целом дискурс о материнстве всегда блуждает между женщиной, которая представляет из себя чудовище, и женщиной, которая представляет из себя такую святую Деву Марию. Стоит почитать несколько фактов из греческой мифологии, из литературного жанра или из сказок, да. Но если вернуться к истории Америки, то это не первый случай, потому что в 2001 году произошел случай Андрея Йейтс в Хьюстоне, в Техасе. Это самый документированный в американской вообще истории такой судебной психиатрии пример нелеченного послеродового психоза с очень трагическим исходом. И он воспроизводит фактически, вот случай Линдси Клэнси воспроизводит фактически эту структуру спустя 20 с лишним лет. Сопоставление этих двух случаев позволяет как раз-таки увидеть, что изменилось в системе и что не изменилось. Потому что Андреа Йейтс имеет очень похожую даже биографическую сводку, так же, как и Линдси Клэнси. Мы знаем, что Йейтс – это дипломированная медсестра, что в подростковом возрасте у нее была булимия, что также у нее диагностированная депрессия и разговоры о самоубийстве с подругой, что был вполне благополучный брак, и после рождения четвертого ребенка, Люка, многолетняя депрессия. Мы знаем также, что первый психиатр Йейтс, это был доктор Эйлен Старбранч, настоятельно предупреждал супругов о том, что следующая беременность гарантирует будущую психотическую депрессию. И пятый ребенок был запланирован примерно через 7 недель после выписки Йейтс. И тем не менее он рождается, и в результате через считанные дни, буквально после планового визита к психиатру, 20 июня 2001 года она топит всех пятерых детей и сама позвонила в полицию мужу для того, чтобы сказать об этом. Поэтому здесь можно проводить, конечно, аналогии. Я не рискну говорить сейчас о том, что происходило с Лэнси Клэнси по поводу того, что, ну, о чем мы знаем, да, о том, что случилось. Вот, но точно можно говорить о том, что это, наверное, случай такой же очень серьезной, нелеченной или недостаточно излеченной депрессии.
Но можно ли говорить о том, что и этот случай, и нынешний, они должны чему-то нас научить? Вот чему именно? Вы уже упомянули вот эту проблему такого давления на женщин, когда создается образ идеальной матери, или наоборот, материнство рисуется как что-то, тут такие две крайности, как что-то очень тяжелое. Вот чему эти истории могут нас научить именно в этом плане?
Я думаю, что да, потому что материнство в целом – это уникальный переходный период взрослости с такой двойной реорганизацией. С одной стороны, психической и нейробиологической, с другой стороны, психологической. Более того, это один из самых сложных кризисов. Прежде всего, экзистенциальных в жизни женщины и вообще, которые могут случиться со взрослым человеком. Многие психологи говорят о том, что беременность это конец женщины как отдельной автономной единицы. И нейронаука тоже говорит о том, что мозг матери в буквальном смысле перестраивается с рождением ребенка. Плач даже ребенка начинает звучать громче любых других звуков мира. Поэтому мы так чувствительны, когда плачут наши младенцы. Есть такой известный британский педиатр Дональд Свинникот, он жил в свое время и вот писал достаточно много работ, посвященных материнству и детству, и он сказал, что материнство – это нормальная болезнь, то есть это состояние такой обостренной чувствительности к младенцу, настолько сильной, что любой другой момент жизни мы сочли бы вообще это патологией. И все это указывает на то, что материнство – это большая уязвимая зона развития женщины. И поэтому мне кажется, что тут важен баланс, потому что в обществе, в западной культуре, как будто бы матери выдается только одна разрешенная эмоция, это безграничная радость. Все остальные чувства, например, такие как тревога, ярость, опустошенность, страшные мысли, которые очень часто непрошенными приходят в 4 или в 5 часов утра к женщине, она обязана прятать. И материнство связано с большой нагрузкой, тем не менее, с ограничениями, ответственностью. С другой стороны, общество как будто бы требует от женщины отказа от собственной жизни, от собственной субъектности, от права на помощь. И большие проблемы начинаются именно там, где жертвенность перестает восприниматься как тревожный сигнал и становится критерием идеальной матери.
Но это мы сейчас говорим о женщинах
Да.
вообще, а вот если применительно к Америке, есть ли какие-то особенности в этом смысле у американского общества? Какое-то особенное давление тут на женщин оказывается? Или наоборот, в сравнении, например, и с Европой, и с бывшими советскими странами?
Мне кажется, что да, потому что тут есть несколько призм, через которые можно смотреть. Первое – это организация социальной, психологической и медицинской помощи женщинам, потому что если посмотреть на статистику, сколько длится в целом прием у врача, ну, допустим, у врача-терапевта или даже у врача-психиатра. По статистике, которую я знаю, в среднем первичный прием занимает до 60 минут, а вторичный прием, который называется медчек, да, он длится примерно от 15 до 20 минут.
Мы говорим сейчас об Америке,
Да,
правильно?
мы говорим об Америке. В принципе, в других странах, мне кажется, что ситуация не лучше. Даже в сравнении с европейскими странами, но с постсоветскими, мне кажется, там картина еще печальнее будет. И за это время врач-психиатр, врач-терапевт не успевает услышать всю то, картину симптомов, страдания, которые могут быть у женщины. И поэтому очень часто первой линии помощи, которая является врач-терапевт, ему просто не хватает элементарно времени для того, чтобы выслушать женщину и сделать вывод о ее состоянии, насколько оно тяжелое, сложное или несложное. Вторая проблема – это социальная и финансовая, потому что материнство – это прежде всего время и деньги. Ну, я думаю, что ни для кого не будет секретом, что в Америке услуги, которые предлагают какую-то поддержку или помощь женщине, стоят дорого. Любая элементарная поддержка в виде няни, детского сада, baby care стоит достаточно дорого. Не каждая семья может себе это позволить.
В Америке иметь детей очень дорого, это правда.
А если в семье не один ребенок, а, допустим, двое детей, или трое детей, или как было в случае Йейтс, их пятеро? Я думаю, что любая поддержка со стороны выглядит уже просто фантастической. Третья проблема, как я уже сказала, это социальная проблема, потому что одной из линий помощи женщинам является семья. И семья очень часто находится, опять же, под давлением разных общественных стереотипов, стигм, в результате которых страдания женщин, особенно психическое страдание, не распознается. Семья оправдывает это чем угодно: устала, плохое настроение, ну пройдет, надо просто полежать, поспать, поесть и так далее. Но семьи очень боятся диагнозов, очень боятся, что женщина может обратиться за помощью. Сами женщины боятся обращаться за помощью, потому что им кажется, что могут отнять ребенка. Они боятся, что они будут подвержены, опять же, стигматизации, что они больные, плохие матери. Они боятся столкнуться с чувством вины, в результате получить осуждение как со стороны семьи, так и со стороны общества. В результате очень часто страдания скрываются. И мне кажется, что чем более организование общества, чем более оно успешнее, тем выше будет это давление, потому что тем выше будет нарциссическая планка, которая падает в сторону женщины, какой она должна быть и какой она быть не должна.
Но многие еще пишут о том, что этот судебный процесс, я имею в виду процесс над Линдси Клэнси, это в каком-то смысле приговор системе, в которой разные специалисты работают отдельно друг от друга, нет преемственности. О чем тут идет речь и как это может быть фактором вот таких трагедий?
Я думаю, что в некотором смысле это правильное утверждение, потому что между разными системами помощи действительно нет никакого контакта и нет отношений. Психотерапевт, который может, ну, не применительно, например, к этому случаю Линдси Клэнси, потому что мы не знаем всех обстоятельств дела, очень много было психиатров, у которых она побывала. Мы знаем, что большая часть, например, приема вообще был в дистанционном формате проведен. Но, тем не менее, если взять общую рамку, то мы увидим, что между, например, психотерапевтической помощью, психологической, психиатрической помощью, терапевтической помощью нет никакого контакта. Врачи не имели достаточного доступа к той информации о ее состоянии, которые были получены перед этим другими врачами. И мне кажется, что вот этот факт, насколько этот факт несогласованности разных организаций, которые разных учреждений, разных линий помощи, которые существуют, привел к тому, что в результате была очень разная оценка состояния Линдси Клэнси. И поэтому и те назначения, которые были сделаны, ну, они вызывают такое количество вопросов. Потому что один из специалистов, опять же, как мы знаем это из слушаний, предположил у нее расстройство настроения, второй предположил биполярное расстройство, послеродовой психоз не был формально диагностирован, самоубийство произошло через 19 дней после выписки из стационара. Причем, насколько я знаю, вот сегодня я читала последние новости об этом деле. Накануне, например, мать Линдси Клэнси, она говорит о том, что ее состояние вызывало у нее очень много тревоги, что она говорила о том, что она думает о суициде, что она думает об убийстве детей. Но кому эта информация стала известна? Вот, например, мать, которая услышала это от собственной дочери, кому она должна была это сообщить? Насколько это было понятно семье? К кому обращаться в случае ухудшения состояния, если, например, они знали, что большое количество врачей одновременно следят за ее состоянием. Поэтому мне кажется, что да, возможно, что это, ну, такой очень большой дефицит в самой системе.
Я напомню, мы говорили с психологом, членом Американской психологической ассоциации Еленой Перепелицыной.
Ну вот да, по сути, подтверждаются, да, многие вещи, которые мы ранее с тобой говорили, связанные с вот этой проблемой и несогласованности какой-то психологической помощи, и проблемой какой-то излишней медикализации, наверное, в плане того, что касается выписывания различных препаратов, когда препараты излишне как-то выписываются, либо выписываются, когда специалисты действуют по какому-то такому шаблону, не пытаясь найти какой-то индивидуальный подход к пациенту, когда вроде как понимают, что пациенту может не подходить какой-то препарат, вместо того, чтобы отменить препарат его, либо просят усилить дозировку, либо заменяют каким-то еще более тяжелым препаратом, либо добавляют еще какой-то препарат, который должен купировать какие-то побочные эффекты, вместо того, чтобы работать над подбором действительно необходимых медикаментов. Это очень большая проблема, и она на самом деле не только вот этого конкретного кейса касается, и не только проблемы даже психологического, психиатрического здоровья в США, то, что вот американцы называют overprescription, когда очень много выписывают препаратов, либо слишком сильные препараты от не таких сильных недугов. Вот классический пример – это та самая опиоидная эпидемия, которая охватила Соединенные Штаты в последние десятилетия, которая, собственно, начиналась с того, что многие врачи-специалисты проходили тренинги у фармацевтической компании, которая говорила им, Пердюфарма она называлась, которая говорила о том, что вот у них есть новое обезболивающее, да, оно опиатное, на основе опиоидов сделано, но оно не вызывает привыкания, поэтому его можно активно выписывать при случаях даже не очень сильной боли, и врачи начали прибегать к этой рекомендации, выписывали при хронической боли спины, или, например, человек повредил ногу, ему выписывали такие опиоидные обезболивающие. В итоге, конечно, оказалось, что вызывает привыкание эти препараты очень сильные, и в итоге очень многие люди из них получили себе наркотическую зависимость, продолжали употреблять эти препараты, даже когда у них не было боли, а когда у них не было денег, они переходили на нелегальные формы опиатов, уже там на героин и так далее. И это тоже очень большая проблема для Соединенных Штатов сейчас.
А сейчас к нам присоединяется магистр наук психологии, аккредитованный профессиональный коуч Ольга Райнхолд. Ольга, вы много и подробно пишете о кейсе Линдси Кленси и анализируете его. И в одном из постов, вот я заметила, вы написали, если ты не разбираешься в американской медицине, американская медицина быстро разберется с тобой. А с вашей точки зрения, это то, что случилось с Кленси, то есть большая ответственность, доля ответственности лежит на врачах?
Ну да. Ну, это аллегория, это была аллюзия, да, к этому всему кейсу, потому что я последовательно сейчас про него пишу. Вот. И вот иногда такие мысли рождаются, одна из них, да.
А почему? Вы можете пояснить, почему? Что вы имеете в виду, говоря, американская медицина разберется с тобой?
Ну, смотрите, мы именно по случаю Клэнси смотрим или в целом?
Скорее по случаю Клэнси, но
Да.
выходя и на какую-то общую картину, естественно.
Да. Ну, смотрите. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно же, есть отличные медики, которым важно и нужно доверять, и которые знают свое дело. И, например, в Америке отлично работает ИАР и хирургия. Да, и тут как бы совсем-совсем другой вопрос, там совсем другие требования и квалификации, и качеству работы и так далее.
Да,
Вот.
извините, я вас
Но,
перебью, я
да.
поясню нашим зрителям, что ИАР это скорая помощь.
А, да, приемный покой, да, даже. Вот.
Да.
А это не в том смысле скорая помощь, что к вам приедет. К вам
Да.
врачи не приедут. Вот. Но, да, в приемном покое там, конечно, качество обслуживания на высоте, ну, цены там же. Вот. А вот то, что касается каких-то таких, ну, назовем это таких непыльных бытовых, да, вопросов, там, когда это семейная, как-то терапевт, педиатр, вот тот же самый психиатр, на мой взгляд, попадают туда, да, то там есть такой конвейер, да, то есть человек проходит по конвейеру, и у него собирают симптомы, эти симптомы прям вот алгоритмически всовывают в какой-то диагноз, вот, в том, что касается соматических заболеваний, все получше, потому что там больше объективных данных, в том, что касается психических заболеваний, все сильно плохо, потому что там объективных данных нету, там все исключительно, я художник, я так вижу. Вот, да, у нас есть DSM, но этот DSM, это, как вот хорошо сказали в деле той же Клэнси, это скорее словарь, чтобы понимать, что это за расстройство. А вот чтобы поставить его, ну, там очень натянутые симптомы, и каждый трактует как хочет. Кстати, у меня про это пост тоже вот сегодня и вышел, вот, про надежность диагнозов. Поэтому здесь
И действительно, я считаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И, ну, как бы разбирать, понимать систему надо, но бороться с ней, наверное, бессмысленно. То есть тут важнее просто понимать, что если ты хочешь себе помочь, надо сесть, разобраться, послушать людей, почитать книжки. Вот. Ну, других вариантов нет. Я вот в такой позиции.
Ольга, подскажите, пожалуйста, вот защита Квенси, они настаивают на том, что очень большое влияние сыграли именно медицинские, ну, различные фармацевтика, препараты, которые ей выписывали, что именно это сыграло ключевую роль в ухудшении ее состояния, которое, собственно, привели к убийству. Вот как вам кажется, насколько убедительной кажется вот эта линия со стороны защиты?
Мне эта линия кажется на самом деле очень убедительной, но вообще динамика, вот то, что я изучила, динамика такая. Женщина пришла к психиатрам с достаточно здоровой, я бы сказала, тревожностью, то есть тревожность, которая вполне объяснима для молодой мамы, у которой родился ребенок, которой надо выходить на работу, ему 3 месяца, он не берет бутылку, он не знает, что делать, она хочет быть хорошей мамой, у нее там еще два ребенка, да, то есть она пытается успеть везде, и вот у нее тревожность с этим связана, это все было четко описано, у ее тревожности была как конкретная причина, и это уже вообще никак не помещается в психиатрию, когда человек тревожится о реальной проблеме. Вот. А после обращения у нее сразу после приема медикаментов ей стало прогрессивно становиться хуже, вплоть до психоза. Когда она жаловалась на психотические симптомы, и здесь есть нюанс, если захотите, мы туда войдем, ее, по сути, игнорировали. И я думаю, что потому что никто не хотел брать ответственность за это. Не за прописание препаратов, а за ответственность за вот этот самый суицид, да, на который она, собственно, и жаловалась. Суицидальные мысли. И вот то, как в лейблах препаратов прописаны возможные побочные эффекты и осложнения от приема препаратов, то, как работает физиология мозга на этих препаратах, и то, как у нее манифестировались ее симптомы после начала приема препаратов, это все очень четко совпадает в одну логичную последовательную картину. То есть какие еще можно выводы сделать, я не представляю. Вот. А при этом вроде как есть информация о том, что я не скажу, что сам акт убийства. Я не знаю, вам вы там запикиваете или как, да, я говорю, называю вещи своими именами. Вот. Сам акт убийства, она описывает состоянием, которое называется синдром Кандинского-Клерамбо. То есть, когда человек, вот человек в психозе, у него искаженное восприятие реальности, а человек в психозе Кандинского-Клерамбо, у него не просто искаженное восприятие реальности, у него еще отсутствие субъектности, то есть он не чувствует, что может что-то изменить в своих действиях, как будто его телом управляет кто-то другой. И она описывает именно это состояние своему мужу Мэтту, когда она ему звонила в присутствии психолога, который это на деле, собственно, и рассказывал на слушании. Вот, то есть, и она перед этим вроде как приняла достаточно большую дозу того, что у нее осталось. То есть, возможно, что вот к самому вот этому вот синдрому Кандинского-Клерамбо привели непоследовательные приемы. То есть последовательные приемы в ней более, скажем так, мягкие психозы вызвали, может быть, галлюцинации и так далее. А вот это вот, что она не могла контролировать, возможно, что это уже, ну, как misuse, да, то есть, что она передозировала и смешала все препараты. Вот.
Но мне кажется, еще важно тут избежать, наверное, какого-то совсем уж упрощения. Знаете, когда люди говорят, ну, в Америке там вообще всех закармливают таблетками. То есть вот один из стереотипов об
Ну
американцах.
да. Есть ли врачи, которые более ответственно к этому подходят? Есть ли врачи, которые не сразу бросаются в таблетки? Если, ну, конечно, есть, безусловно. Вот. Но я здесь считаю, что такое, да, вот если ты в поезде, который едет на юг, то ты можешь ходить внутри этого вагона и на восток, и на запад, и на север. Твой поезд все равно едет на юг. Вот, поэтому если система создана вокруг того, чтобы получали финансовые выгоды корпорации, и это не это не заговор, да, это просто так экономика устроена. Вот, то, конечно, туда будет крен. Ну, это ну, такая вот человеческая природа, квартирный вопрос нас всех испортил.
А как вы думаете, почему такой высокий уровень, ну, по моим наблюдениям, сочувствия к Линдси Клэнси? Вот то, что я читаю в соцсетях, ей очень сочувствуют. Женщины, конечно, в основном. И при этом очень много осуждения в сторону мужа.
Ну, это совсем, да, такая история. Я, честно говоря, вот туда сильно не копаю. Мне больше интересна психологическая, психиатрическая, нейрофизиологическая составляющая этого всего. Вот в гештальт-психологии выявлено, что есть фигура, а есть фон, да, и каждый человек выделяет в качестве фигуры что-то свое. Есть сложное дело, в котором есть много всего. И я думаю, что здесь люди разделились на некоторые группы, для которых вот для них это актуально, для кого-то это актуально, для кого-то это актуально. То есть для кого актуальны проблемы материнства, те сочувствуют Линдси с ее проблемой материнства. Для кого актуальны проблемы психиатрии, как это, ну, для меня, например, да, вот, тот видит ее как жертву психиатрии, я имею в виду как дисциплины. Для
Да.
кого актуальны какие-то обиды на мужчин, например, да, те видят вот этого Мэтта как проблемного персонажа. Ну, мне кажется, что здесь еще очень есть вот этот эффект развлечься, да, и я тогда людям говорю, если уж вы так хотите развлечься какой-нибудь острой историей, посмотрите сериал, там, по крайней мере, качественно время проведете. Вот, мне кажется, что это тоже элемент есть. И я думаю, что здесь есть элемент маркетинга от наших любимых фармкомпаний. Вот тут я уже в теорию заговора могу идти. Вот, не исключено, что эти истории еще и вбрасываются для того, чтобы отвлечь внимание от той проблемы психиатрических препаратов и протоколов психиатрии, которые вскрылись из-за того, что погибли дети. Вот. Ну, так.
Ну, как мы говорили в самом начале, да, проблема это очень многослойная. Вообще, эта история, она очень
Конечно.
многослойная.
Ну вот да, этот случай очень активно обсуждается, и часто так бывает в Америке, что какие-то громкие судебные дела, они действительно становятся поводом для каких-то обсуждений, и часто обсуждений, в том числе каких-то системных проблем в различных сферах, там и политики, и экономики, и общества в том числе. И вот в этом случае, да, мы, например, говорили и про проблемы доступа к психиатрической, психологической помощи, проблемы, связанные там с фармацевтическими компаниями, подходом к лечению, и вот этой идеей, что нужно прописывать препараты, хотя, возможно, они не всегда нужны. Вот. И здесь тоже, да, такой повод более активно как-то погрузиться в проблему психологической, психиатрической помощи в Америке, которую тоже очень много критикуют, в общем-то, как и всю систему здравоохранения в целом.
Ты знаешь, я еще посмотрела, мне стало любопытно, высказывался ли на эту тему хоть кто-то из политиков, как вот о таком громком продолжающемся процессе. На самом деле я ничего не нашла. Действительно, политики на эту тему хранят молчание, хотя Америка, как мы знаем, много вообще говорит о защите детей, о женском здоровье, о кризисе психического здоровья. Но когда вот эти темы как-то сталкиваются, смешиваются, завязываются в какой-то такой опасный узел, возможно, и выбирать слова становится политически небезопасно. Поэтому вместо политиков сейчас говорят в основном врачи. Они говорят о том, что послеродовой психоз систематически пропускают. Вот мы вам привели цифры в самом начале. Специалистов недостаточно учат его распознавать. И медицинская помощь молодым матерям остается очень раздробленной, разрозненной.
Ну, мне кажется, здесь сама история, она такая, в общем, достаточно неоднозначная для того, чтобы политики могли как-то использовать ее для продвижения каких-то своих нарративов, а политики чаще всего, ну, комментируют подобные дела именно для этого, чтобы показать, что их какая-то политическая повестка, что она актуальна, что она
Да.
важна, и вот это судебное дело, она это подтверждает. И здесь все-таки ситуация такая неоднозначно, потому что да, женщина действительно убила детей, но обстоятельства того, как это случилось, что происходило с ней на протяжении последних месяцев, они, конечно, вызывает такое определенное сомнение. Хотя потенциально, конечно, какие-то политики могли бы взять вот на вооружение вот этот тезис, опять же, о фармацевтических компаниях, о том, что американцев как-то избыточно закармливают таблетками, и нужно что-то менять и здесь, и в плане вообще всей системы здравоохранения и системы психического, психиатрического здоровья. То есть потенциально тоже могла быть какая-то политическая дискуссия на эту тему, но видим, что какого-то особого аппетита нет. Но, с другой стороны, сейчас и в американской политике достаточно поводов, которые можно обсуждать. Это вот если бы был какой-то дефицит, да, возможно, тогда эта история привлекла бы внимание политиков, а так политикам и так есть чем заняться, и, в общем, мы почти каждую неделю, да, собственно, и рассказываем о подобных поводах тоже.
Да, это точно, и мы продолжим вам об этом рассказывать, а вы не пропускайте выпуски программы «Американский акцент». Я напомню в конце, как всегда, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов, он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы с вами прощаемся, до следующей недели. Пока.
Пока-пока.